მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Программа «Лицом к событию». Событие у нас громкое. Владимир Путин отправил на природу одного из своих самых верных соратников Сергея Иванова. Тот больше не глава администрации, а занимается теперь экологией. И вот у нас в гостях Сергей Митрохин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Вашего полку прибыло. У вас теперь новый коллега. Сергей Иванов, вы рады, что такой вот человек с такой весовой категорией приходит вам на подмогу?
Ну, посмотрим, насколько он будет помогать защитникам окружающей среды. Проблем очень много. Но я знаю, что он до этого, еще до того, как был освобожден от должности, увлекался амурскими тиграми. Угу. И вроде там даже действительно помогал что-то делать. Но теперь у него будет больше свободного времени на это, видимо. Поэтому некоторые обращения, ну и лично я, и другие экологические активисты, наверное, будут ему направлять. Он же представитель президента теперь.
Да, да.
Проблем очень много.
Его нужно вводить в курс.
Да. Ну, надо будем вводить в курс.
Будете вводить в курс.
Сообщать ему о том, что творится.
Сигнализировать.
Сигнализировать. Экологией.
Итак, вот смеется. Вот человек, наверное, а вот Иванову-то не смешно, Сергей. Мы сейчас покажем вам, как это было, как они сегодня встретились с Владимиром Путиным и с товарищем Войно, который его. Вайн, правильно ударение-то я ставлю? Вайна.
Вайна, наверное, финская фамилия, да.
Вайна, хорошо.
На предпоследний.
Что-то со мной, да. Вот я все война, войну, поэтому. Вот посмотрим, как они встретились. И было, конечно, ощущение крайней досады на его лице и очень какого-то нервного выражения и полное ощущение, что он чуть не плачет. И кажется, что это все случилось для него совершенно неожиданно. Давайте посмотрим.
Уважаемый Сергей Борисович, мы с вами много лет работаем вместе. Работаем успешно. Я доволен тем, как вы выполняете задачи на порученных участках. Помню хорошо наши договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем 4 года. Но поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы. И очень рассчитываю на то, что вы на новом месте используете все свои знания и опыт для эффективной работы. Антон Эдуардович работает у нас в качестве заместителя вашего тоже в течение нескольких лет. Работает успешно. И Сергей Борисович как раз тоже рекомендовал вас в качестве своего преемника на посту руководителя администрации президента Российской Федерации. И я хочу предложить вам эту работу. Надеюсь, что и вы сделаете все для того, чтобы работа администрации была так же, как и прежде, эффективной, чтобы она была осуществлялась на высоком профессиональном уровне, чтобы здесь в этой работе было как можно меньше пустого бюрократизма, а наоборот, чтобы она была наполнена конкретным содержанием и способствовала бы решению задач, которые стоят не только перед администрацией, но и на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы.
Значит, во-первых, спасибо вам большое за высокую оценку моей работы за последние 17 лет. Действительно, в начале 2019 года у нас был с вами разговор, где я просил доверить мне этот очень сложный, конечно, и, можно сказать, даже хлопотный участок работы в течение 4 лет. Так получилось, что я был главой администрации президента 4 года 8 месяцев. Я недавно поинтересовался историей. Администрация президента исполнилась 25 лет. Я уже 11-й глава администрации был. И, к своему удивлению, обнаружил, что я рекордсмен. Я проработал на этой должности 4 года 8 месяцев. Буду стараться работать так же активно, динамично и, самое главное, результативно на новом участке работы. Спасибо.
Ну вот, Сергей, что скажете об этой сцене? Путин говорит: «Но вы же сами меня просили уволить вас через 4 года». Тот говорит: «Да, просил, и я еще и переработал». Ну как вам все это?
Ну, я не профессиональный режиссер или хореограф, чтобы сцену анализировать. И уж там выражение лица какое, я не знаю. На самом деле мы очень мало что знаем об этой внутренней кухне администрации президента Кремля. Если помните еще выражение Черчилля было, что такое кремлевская политика, это схватка бульдогов под ковром. Ну вот эта схватка, она до сих пор продолжается. Вот. Чем так уж сильно старый уходящий
преемник.
Да, уходящий руководитель администрации отличается от вновь пришедшего, мы тоже особо не знаем, кроме возраста. Никакой информации у нас нет. Были ли какие-то разногласия у Иванова с Путиным? Возможно, были, потому что не так еще давно были какие-то выступления довольно экстравагантного Иванова, и где он говорил про коррупцию что-то, и что он, соответственно, там не согласен с чем-то. Но все это было так же смутно, как и сейчас. Поэтому мотивов его отстранения от должности мы не знаем. Фантазировать я не хочу на эту
конечно,
тему.
Конечно, да.
Вот, опять-таки, вспоминаю старое советское выражение «кремлинология» – это гадание на кофейной гуще. Вот. Плохо только, что все эти традиции сохранились у нас. Закрытости, непрозрачности, когда нам не говорят, что реально происходит. Вот это все очень плохо.
Выбора-то, да, никакого нет, кроме гаданий на кофейной гуще.
Да, конечно, к сожалению, это так. Тем более, кстати, сам орган-то, администрация президента, он довольно интересный, специфический, ведь он не предусмотрен Конституцией. Вот. И закона про администрацию президента не существует. Это такой орган, он где-то вот на грани закона где-то находится.
Угу. Как-то маргинальный орган. Какой-то маргинальный
совершенно орган. В тени закона он как-то пребывает. И, в общем, так по своей природе это орган, которым должен руководить именно серый кардинал. То есть он находиться должен всегда в тени, не на виду. Он должен выполнять самые деликатные, специфические поручения первого лица государства. Вот. И сама по себе природа юридическая сомнительна крайне у этого органа.
Но
вот.
Мы...
И уж, конечно, никогда мы не узнаем, что там реально происходит, творится.
Но мы, тем не менее, можем кое-что предполагать, но вот анализируя то, что нам было известно до сих пор. Сергей, мы будем давать какие-то... Записали несколько мнений политиков, которые мы будем давать по очереди, что для ваших кратких комментариев, согласны вы или не согласны. Вот давайте послушаем Виктора Шендеровича, как он откликнулся.
Я думаю, что политологи должны отвечать на этот вопрос с точки зрения политологии. Что означает отставка этого Иванова в сегодняшнем номенклатурном дарвинизме в Кремле? Ясно, что это совершенно закупоренное пространство, и там идет своя номенклатурная борьба, которая имеет к нам, признаться, довольно малое отношение, потому что Ивановым больше, Ивановым меньше, поймите меня правильно, при том количестве, так сказать, чекистов Ивановых, которые есть в Кремле. При Путине это все не имеет совершенно никакого значения для нас. Режим какой был, такой есть. Мы на него как не влияли, так не влияем. И это можно только гадать на кофейной гуще дальше, так сказать, что это означает для них. Любопытно здесь, если искать что-то в этом забавное, во всем, что произошло, то, пожалуй, вот что. В советские времена бросали на сельское хозяйство. Это было такое гибельное назначение, означавшее прекращение номенклатурного роста, потому что оттуда не возвращались в большую политику, по большому счету. Ну, Горбачев – единственное исключение. А сейчас бросают, стало быть, на экологию, как на самое заведомо бессмысленное и ненужное государство. Человек, брошенный на экологию, совершенно очевидно, выбывает из первой обоймы. Напомню, что Сергей Иванов когда-то рассматривал как премьер и как преемник Путина.
Ну, справедливо. Справедливо то, что говорит Виктор.
Ну, я согласен с тем, что, наверное, мало что изменится. Хотя, вы знаете, вот такой мотив, чтобы какой-то молодой, более энергичный, может быть, более послушный, может быть, даже и более гибкий в чем-то человек сейчас нужнее президенту. Это нельзя исключать такую версию. Ну, а что касается замечания Виктора Шендеровича, что бросили на экологию как на сельское хозяйство, ну,
с вряд ли. С такой высоты? Имеется в виду с такой высоты?
Нет, он имеет в виду, что вот такое провальное направление. Ну, во-первых, сельское хозяйство было совсем не то, чем вообще не интересовались и считали последним. Это была очень важная отрасль государства, в которое было занято огромное количество людей. Вот. Бросали-то как на такой фронт, где заведомо ждало поражение любого главнокомандующего. Но здесь речь идет не о том, что, например, Иванов возглавит Министерство по экологии. Если бы это было так, я бы приветствовал, кстати, это назначение, потому что хотя бы, как минимум, восстановили бы это министерство, которое Путин ликвидировал, когда пришел к власти, поскольку он, видимо, не понимал, что это такое, и зачем это нужно, экология. Вот. И если бы Иванова, например, сделали министром, ну что, хотя бы так, хоть какой-то вот...
С паршивой овцы, хоть шерсти.
Прибыток для нашей природы. Сейчас же у нас главное ведомство – это министерство природопользования. У нас пользование природой на первом месте. А защита – это природа. И то же, которое пользует министерство, оно же и защищает природу. Вот. Но его всего лишь навсего сделали представителем президента по отдельным вопросам. Каким уж там вопросам, я не знаю. Скорее всего, это просто синекура. Это, наверное, я не думаю, что его бросили.
То есть, получается, ни экологии никакого толку, ни ему самому никакого престижа,
я
ничего.
Я думаю, что это просто дело для его души. Вот он увлекается амурскими тиграми, и его Путин спросил, ну, чем ты хочешь заниматься?
Для души.
Он сказал, ну, экологией, вот,
ага,
тиграми там.
Тиграми. Думаете,
защитой
вот
животных.
То есть,
я думаю, что
себе.
Да.
Вы считаете,
я думаю, что
надо
да,
же.
Что это нет здесь никакого умысла.
Ну, он же предполагал, что это будет выглядеть, как это будет воспринято, что это действительно нечто унизительное. Он не мог этого не видеть, не чувствовать.
Ну, вы знаете, вот, если уж возвращаться к мимике и жестам,
да.
И к анализу вот его выражения лица, в буквальном смысле слова, я бы сказал, что человек очень уставший.
Угу.
И возможно, что ему просто все надоело. Все это ему надоело. И он действительно сам попросил Путина об отставке. Я не исключаю такой
не
версии
исключаете.
Тоже.
Да. Но у нас есть эксперты, которые тоже ее не исключают. Но сейчас с нами на связи Михаил Тульский. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил,
здравствуйте.
Пожалуйста, введите нас в курс дела. Вот были два известных лагеря. Какие теперь... Вот получается, что система сдержек и противовесов дает сбыт. То есть сейчас какой-то лагерь оказывается на коне после отставки Иванова. Пожалуйста, объясните нам, что теперь будет происходить.
Ну, во-первых, лагерей было как минимум 4. То есть как минимум был лагерь Иванова-Чемизова, был лагерь Патрушева-Сечина, лагерь Медведева, так сказать, и компании, там Грефа, Козака, там, Резника и так далее, и так далее. Отдельно были Ковальчуки и Тимченко, которые сначала примыкали к Медведеву, потом с 11-12 года Ковальчук все больше сближался с Ивановым. И, ну, четвертый такой макроклан, который самый ослабленный, это Кудрин и Чубайс. Правда, с 11-12 года мы видели, что Кудрин с... Ивановым заключил нечто вроде такого соглашения о совместной борьбе с Медведевым. И с 2012 года группа Иванова-Чемизова, Иванова в первую очередь, пиарила отставку Медведева и назначение на пост вместо Медведева Кудрина. И, собственно, самое поразительное, что если 4 года это шло более-менее так шатко-валко, вся эта тема, то она наиболее активизирована Ивановым была вот сейчас под выборы. И мы видим, что именно в начале августа появилась так называемая петиция за отставку Медведева. То есть, по сути, Иванов не просто там боролся с Медведевым и боролся за его отставку, а торпедировал Медведева и Единую Россию как раз за месяц до выборов. И это, ну и кроме того, группа Иванова-Чемизова активно спонсировала и фактически руководила такими партиями, как КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. По сути, был блок Иванова-Чемизова в лице КПРФ, СР, ЛДПР против партии Медведева «Единой России». И вот эта ситуация, конечно, для Путина, как человека, который, в общем, предан всей душой такой ГДРовской модели, которая в ГДР была еще со времен Сталина, с конца 40-х годов до конца 80-х, когда есть одна главная партия и есть несколько псевдоальтернативных, и они все между собой, так сказать, не борются, а фактически друг друга поддерживают и делят округа, Путин все-таки придерживался четко этой модели, и в рамках этой модели должна быть одна все-таки главная партия. И, конечно, администрация президента должна была, с точки зрения Путина, поддерживать, в первую очередь, «Единую Россию». А администрация президента Иванова на деле торпедировала «Единую Россию», поддерживала КПРФ, ОСРФ и ЛДПР. И вот эта ситуация, конечно, создавала такой вокруг Иванова, с точки зрения Путина, очень сомнительный фон. Ну, а последней каплей, я думаю, была вот эта история с так называемыми украинскими диверсантами, в которой Иванов просто, ну, сел в лужу. Причем сел в лужу как с точки зрения первого псевдодиверсанта Панова. Евгений Панов – это лидер майдановцев города Энергодар, член исполкома горсовета Энергодар Евгений Панов. И вот этого человека, известного в региональном уровне политика, выкрали вывезли в Крым, избили, порезали ножом ему в нескольких местах лицо, лоб, порезали, буквально поковыряли в этом лбу ножом, порезали также щеку, окурками явно видно, что тушили об его правую руку. На следующем видео, это видно на первом видео после задержания. На втором видео, когда его уже допрашивают, видно, что к этому всему, так сказать, порез на правой щеке как-то там замазали, как они умеют это делать. А губы, которые на первом видео у него с губами все нормально, на втором видео явно видно, что губы просто разбиты и опухли, ну, от избиения.
Пытали, одним словом пытали фактически.
Да, это первое. А есть еще второй диверсант, так называемый, Андрей Затхи. Там Иванов все в лужу еще больше. Потому что тогда Андрей Затхе оказался российским военным, жившим долгое время в Одинцово. А Одинцово – это такой полувоенный город, в котором в советские времена на каждом магазине было написано «Военторг». Даже на продовольственных магазинах, на промтоварных, на всех было написано «Военторг». В Одинцово очень много военных, поэтому очевидно, что человек, который родился в Западной Украине, он не случайно попал в Одинцово, а он явно служил в Минобороны путинской. И именно по линии Минобороны потом из Одинцова попал в Крым. Более того, этот Андрей Затхеев, его и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, везде сплошная путинская пропаганда, сплошная пропаганда того, что там Америке скоро конец придет, а Россия поднимается с колен, там ссылки на Russia Today, ссылки на такого ультрасырковского пропагандиста Матвеевича. Вот это все, этот Андрей Затхей, якобы украинский диверсант, пиарил вот такую ультрапутинскую пропаганду, вел в интернете. И был явно путинским военным. Поэтому понятно, ну, а также есть еще один там человек.
То есть, что понятно? Понятно, что когда его хватают, что своего, что ли, сажают? Что понятно?
Нет, понятно, что это была инсценировка, из которой явно торчат уши, что это одного единственного майдановца действительно похитили, пытали, избивали и заставили, так сказать, признаться во всем этом бреде, а другие просто являются путинскими актерами, то есть актерами Минобороны, актерами ФСБ.
Да, и плюс последняя история.
В этом смысле Иванов полностью сел в лужу вот со всей этой инсценировкой. Я думаю, что это и было последней каплей.
Михаил, подождите.
Такими вещами занимаются либо ФСБ, либо там контрразведка, либо
вы хотите сказать, что он курирует операции ФСБ в Крыму, Иванов лично?
Конечно, Иванов и руководил всей войной против Украины, и войной в Сирии, и войной в Йемене. Иванов и есть главный куратор всего военно-промышленного комплекса и всей армии и ФСБ с 99-го года у Путина. Это и есть главный милитарист и главный организатор всей этой войны.
Да,
то, что Владимир Митрохин пытается его отмазывать, это лишь раз потому, что
Кремлевская
партия...
Подождите. У нас не получится разговор, если мы будем вот так переходить на личности. Нам не нужны сейчас оценки партии, ваших мыслей о них. Они нам не нужны сейчас. Извините меня, пожалуйста. Сергей, ваше слово.
Ну, анализ интересный. Конечно, подозрение, что это инсценировка, очень серьезная. И ассоциации, кстати, очень неприятные в связи с этой инсценировкой, поскольку мы вспоминаем, например, с чего началась Вторая мировая война, она же, по сути дела, с такого типа инсценировки началась, которую устроили немцы в Польше, с Польшей. Но, вы знаете, я вот таким логически стройным версиям, где подробно рассказывается о том, кто там с кем блокируется, в каких частях, каких нюансах, кто чем руководит и так далее, я им не очень-то доверяю, потому что здесь бывает очень много элементов спекуляции. Вот, есть факты, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот, что касается вот этой версии, что Иванов поплатился за то, что плохую инсценировку устроил, ну, мне кажется, это очень упрощенная картина. Я совершенно не собираюсь его вообще выгораживать. В принципе, конечно, он несет ответственность за все, что происходит в стране. Это, по сути дела, второе лицо государства, если говорить не о формальном в таком порядке вещей, а вот о неформальном, и серый кардинал. Но, во-первых, Путину не свойственно так быстро реагировать на какие-то даже ошибки там своих окружающих
мгновенно,
его
людей. Мгновенно, не то что быстро, мгновенно.
Очень быстро, мгновенно. Во-вторых,
дал оценку.
Все-таки, если речь идет о том, что произошел провал с этим инцидентом, то должны же быть еще какие-то другие выводы по отношению к не таким высокопоставленным чиновникам, а тем, кто, например, непосредственно руководил.
Я хочу еще сказать, что давайте мы, да, вот я просто, время идет, я не хочу зацикливаться на этих операциях ФСБшных.
Поверьте, для Путина это просто это мелочь. Даже если там кто-то что-то провалился с какими-то инсценировками. Мы раньше слышали много бреда по поводу того, кто сбил самолет над Украиной. Вот, и это бы выглядело гораздо еще глупее, чем вот это вот все сейчас.
И потом
никаких я хочу... таких хорк-выводов никому не применяют.
Да, и я хочу еще возразить Михаилу, сказать ему, что последняя история, последнее ФСБшное нечто, которое вы считаете, может быть, инсценировкой, еще пока не инсценировка в глазах общественности. Пока еще товарищ, который непонятно, вот кажется, украинский, дает показания, закладывает, говорит, что мы ходили, мы хотели взорвать. Все российское общество каждый день смотрит по 5 минут по телевизору его монолог, где он довольно подробно. И пока Украина не отреклась, не сказала, что это ваш актер. Пока что Украина говорит, он наш. Еще нет ни одного свидетельства, что это человек, выступающий каким-то образом на стороне России. Весь вопрос в том, что пытали его, кололи его. Это уже вторая история пыток этого человека. Почему он заговорил так? Но это пока не провал.
Все-таки Украина уже обратилась в Совбез ООН. Если бы она действительно имела отношение к этому инциденту и его инициировала, навряд ли бы она мгновенно сразу бы побежала обращаться в Совбез ООН. Скорее всего, действительно, Украина вряд ли имеет отношение к этому.
Ну, я хочу обратить все-таки внимание на первую часть. Если вот Михаил нас простит, что мы вторую часть отклоняем, что, вот не зацикливаемся на ней. Но первая часть, мне кажется, очень достойная версия, которая связано с тем, что обида Дмитрия Медведева сейчас чрезвычайно велика. Только что выступила его команда с заявлением о травле и с заявлением о том, что кто-то метит на его пост. Вполне возможно, вот именно это и является каким-то, ну, может быть, движущей силой. С нами на связи Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
А вы что думаете
привет,
про
Борис.
Все это? Здрасте.
Да,
я вас обоих поздравляю. Сегодня у нас так по совпадению два представителя партии «Яблочек». Один и один.
Да,
а это номер партии «Яблоко» на выборах, которые сегодня они вытащили сегодня. Ну, в этом, в лототроне. Все время говорила Элла Панфилова. Лототрон.
У нас вчера в Петербурге сегодня тоже была жеребьевка на законодательное собрание. Я тащил жеребьевку, я вытащил номер 5. Значит, выступим на отлично.
Да, поздравляю. Да.
Итак, ваша версия, Борис, пожалуйста, почему убрали Сергея Иванова? За что?
Знаете, мне даже не очень интересно обсуждать, за что
его убрали. Ну, вы знаете, а нам интересно,
Борис. У меня
Борис,
вообще радикальная точка зрения.
Ну,
да,
давайте.
Конечно, я вам скажу.
Ну, давай.
Значит, моя точка зрения заключается в том, что господин Иванов возглавляет орган, который вообще не нужен в российском государстве. Это орган, который только мелкими штрихами описан в Конституции, полномочия, которые не определены ни одним законом, который ни за что не отвечает, но во все вмешивается, и который имеет только право, но не имеет никаких обязанностей. На мой взгляд, этот орган давным-давно должен быть ликвидирован, и не может быть такого, чтобы в нормальной стране руководитель администрации президента считался вторым лицом в государстве. Вот аналог нам этот почти полный, это аппарат ЦК КПСС и его политбюро. Мы что наблюдаем? Вот сменяющие друг друга главы президентской администрации, почему-то чрезвычайно влиятельные люди, хотя формально в стране их указаниям не должен подчиняться никто, кроме их собственных сотрудников. Однако мы знаем, что на самом деле это абсолютно не так. Что касается конкретно господина Иванова, знаете, мне, во-первых, очень смешно наблюдать, как генерал-полковник и госбезопасности меняют на внука первого секретаря ЦК Компартии Эстонии. Кстати, насколько я знаю, в свое время довольно активно призывавшего к репрессиям против протестующих в Эстонии, а потом сбежавшего в Москву. И мне довольно забавно наблюдать за тем, как сейчас из этого пытаются делать какие-то выводы, какая группировка победила, будет мягче, будет жестче. Мне кажется, что здесь есть самое простое объяснение. Владимир Владимирович Путин очень боится разделить судьбу тех глав стран с тоталитарным режимом, которые он наблюдал за последние годы, и при этом он начинает опасаться даже своих старых соратников, которые хорошо помнят его с молодых лет, и меняет их на тех, которые выросли уже в его эпоху, и которые выросли в ощущении, что он великий непогрешимый вождь. А те, которые помнят, что было таким не всегда, они, наверное, уже меньше нужны. Кроме того, они стареют, и, естественно, начинают ошибаться. Ну, стареют они так же, как он. Он заменяет одних людей на других, но на жизнь страны, на мой взгляд, это не отразится просто никак, вообще. И добиваться надо, как мне кажется, чтобы администрация президента была сведена на уровень обычной канцелярии. И более того, чтобы эта тень знала бы свое место.
Борис, ну я
и
только хочу...
Все равно, да, кто будет ей руководить.
Да, но я хочу уточнить, что никто здесь, ни один человек в этой студии, даже мысли не допускает, что вся эта история как-то скажется на судьбах страны. Так что вы напрасны. А вот то, что вы нам сказали, это спасибо вам за эту версию, которая действительно вполне может считать достойной. Ну, я имею в виду не достойной, а просто одной из версий, которые сегодня мы выдвигаем, что он избавляется от старого окружения, потому что они слишком хорошо его знают. Это очень интересно над этим поразмышлять. Спасибо. Михаил Тульский, вы хотели уточнить свою позицию, как я понимаю. Говорите.
Да. Уточняйте. Меня критиковали совсем не за то, что я говорил. Во-первых, я говорю, что главная причина в том, что Иванов поддерживал, раскручивал КПРФ, СР, ЛДПР, так, и боролся с Медведевым и Единой Россией.
Хорошо.
В период выборов. Это главная причина. А последней каплей стало то, что Иванов все лужу в лужу вот с этой спецоперацией в Крыму с украинскими псевдодиверсантами, которые ему поручил Путин провести.
Предыдущий, не это. Михаил, у нас же несколько операций подряд идет крымских. Вы не понимаете, что ли, что я вот почему я все время пытаюсь уточнять. Вот та, которая сейчас...
Самая последняя,
он сел в лужу с последней.
Да, вот поэтому сейчас его и уволили, потому что именно с этой вот операцией он опростоволосился. А простоволосился, опять же, вы меня не так интерпретировали. Я говорю, что один майдановец, лидер Майдана Энергодара и член исполкома горсовета Энергодара, Панов, был похищен. Это действительно украинец. А остальные – это путинские актеры. Вот, в частности, Затхей. Это явный путинский военный, путинский пропагандист, который играет роль вот этого псевдодиверсанта.
Да хорошо, поэтому, а который сейчас, подождите.
То, наверное, тогда Мединский должен отвечать Мединский, за вот их именно. Права.
А который сейчас украинский спецслужбиц дает интервью по 5 минут, единственный, которого показывают из всей группы, он кто? Он путинский актер?
Панов не актер.
Да Панов, не Панов.
Панов, которого пытали, я вам повторяю, порезали лицо в двух местах, прижигали окурками руки и так далее, и так далее. Мы знаем, посмотрите, видео есть в интернете, Гиви, украинские пленные киборги, вы увидите, как они могут пытать, махать и ножом, и пистолетом перед лицом, и избивать, и заставлять есть погоны, и даже убивать по дороге, людей чуть ли не мозг вырезать.
Спасибо.
Убивать по дороге пленных.
Михаил, мы давайте послушаем еще несколько мнений. Алексей, Андрей Пивоваров, Парнас, что он думает?
Узнав об этом, я испытал очень глубокое удивление, потому что практика показывает, что таких фигур не меняют во время серьезных событий. Нам предстоят выборы через месяц, и смена ключевого чиновника – это как смена коней на переправе. Поэтому я думаю, что причины лежат где-то глубоко и, видимо, связаны с потерей доверия. Я не связываю это с состоянием здоровья. Это, мне кажется, формальная причина, и никто, может быть, в ближайшее время не знает этой причины. Поэтому я думаю, что это по причине внутреннего конфликта, личного конфликта. И, конечно же, настолько серьезное, что такие кадровые решения принимаются в такой жесткий период.
И давайте послушаем Владимира Милова теперь, что он думает.
Я пока не понимаю, с чем это связано. Это довольно неожиданно. То есть там постоянно ходили какие-то слухи о возможной замене главы администрации, но это произошло слишком внезапно, и буквально там чуть больше месяца осталось до важнейших выборов. Ну, не принято вот так менять коней на переправе. То есть это, скорее всего, какое-то спонтанное развитие событий. Я могу предположить несколько версий. Первое, что у них случилась какая-то серьезная размолвка по очень важным вопросам текущего дня. Возможно, по эскалации на Украине. Дело в том, что Иванов уволен буквально сразу же после вчерашнего совещания с постоянными членами Совбеза. Очень логично было бы предположить, что это связано. Другие варианты – это в целом довольно проблемная ситуация у власти. Видимо, они владеют рейтингами на земле, которые показывают, что у них не очень хорошие дела перед выборами. Кроме этого, вот вы знаете, была последняя череда арестов, отставок, коррупционных скандалов на высшем уровне. Речь о Беляининове, о ряде губернаторов и о генералах Следственного комитета. То есть все это создает ощущение, что вот у Иванова, как у главного внутреннего внутреннего управленца такого, ну, некий бардак в хозяйстве, и, конечно же, для него все эти скандалы не могли бесследно пройти. Ну, вот различные версии возможны, но я думаю, что нам будет более понятно по ближайшим неделям развития событий, возможны новые назначения в администрации, какие-то еще отставки людей по направлениям. Из этого будет более ясно, к чему, собственно говоря, были претензии. Ну и, возможно, мы увидим какие-то такие глобальные действия, вот которые, например, обсуждали на совбезе, и поймем, могло ли там было что-то быть такое, против чего Иванов, например, резко выступил.
Смотрите, Сергей, это одна из версий, что обсуждались на совбезе более резкие движения по отношению к Украине, и вдруг он из ястреба превратился там в голубя Иванов и сказал, что нет, давайте не связываться с Украиной сейчас, с обострением, с этим.
Ну, возможно... может быть, как-то так и другое. Он, да. Наоборот, из голубя стал ястребом, например. А то, что он мог выразить несогласие с какой-то политикой, это теоретически возможно, это нельзя исключать. Но тогда речь идет совсем, конечно, не о выборах в Государственную Думу. Я думаю, что Путина эта проблема мало волнует. Вот, я думаю, что он абсолютно уверен в том, что сохранит все позиции свои в Государственной Думе. Она останется таким же карманным органом, как и была раньше. А вот что касается глобальной политики, геополитики, здесь, возможно, действительно готовятся какие-то решения, и симптом с этой провокацией очень вероятно, что что-то такое готовится, что-то нехорошее, что-то очередное в духе того, что было вот два года назад с аннексией Крыма по отношению к Украине, скорее всего. Вот это, в принципе, вероятно. Еще вот я хотел немножко не согласиться с этими раскладами, о которых говорил Михаил Тульский. Он уж слишком часто там повторяет вот эти названия. КПРФ, ЛДПР. Еще и какая-то роль, оказывается, у нас «Справедливая Россия» играет. Она какой-то игрок на этой шахматной доске политической. Вот это вот полная ерунда, точно могу вам сказать. Потому что никому эти марионетки, которые там сотрясают воздух в Государственной Думе и голосуют, как им скажут, конечно же, не волнует.
И тем более поплатиться за то, что ты их поддерживал.
Никакую роль ни в каких раскладах они не играют. Они все, некоторые из них личные друзья Путина, например, вот Миронов. Вот. Некоторые просто давно уже стали лояльными, абсолютно такими служилыми людьми при нем. И всегда с ним договорятся обо всем, что им нужно, а он с ними тем более договорится. В том, чему нужно, и то, что кто-то там с ними дружит, Иванов, Петров или Сид, и из-за этого вот он перешел на какую-то там, в какой-то клан вступил, или в союз какой-то, из-за этого вот его отстранили, это, конечно, полная ерунда. Вот здесь я с этим анализом абсолютно не согласен. Что мы имеем сейчас в Думе? Это партия власти. Она просто состоит из четырех фракций. Она на самом деле единая. Что такое политическое лицо партии? Это ее голосование. По мелким вопросам, отдельным, там где-то ЖКХ, еще что-то, социалка, там можно кричать и бить себя в грудь, что ты оппозиция. А когда речь идет об аннексии Крыма, о законе Димы Яковлева, там, о законе об иностранных агентах, вот об этом то, что обозначает жестко политический курс, вот тот, который проводит Путин, там они все выстраиваются во фронт, берут под козырек и выполняют то, что им скажут. И думать, что при этом они еще в каких-то там клановых разборках что-то там из себя обозначают, ну, это, конечно, абсолютно наивно.
Хорошо. Я вот предлагаю послушать два мнения людей, которые, ну, не то что стоят на разных политических полюсах, потому что один из них, Евгений Минченко, он политолог, ну, прокремлевского толка, как считается, а второй, Дмитрий Гудков, ну, совсем не прокремлевского, а по поводу Сергея Иванова они неожиданно сошлись. Давайте сначала первого послушаем.
Сергей Борисович Иванов достаточно долго просился в отставку. Изначально с Путиным договаривался, что будет работать на этой позиции не более 4 лет. На пост главы администрации президента назначил, которого порекомендовал Сергей Борисович Иванов. Вайн, в общем-то, кадровый дипломат, потом долго работал вместе с Путиным сначала в администрации президента, потом в аппарате правительства и снова в администрации президента. Еще в ноябре 2015 года в докладе Минченко консалтинг о Политбюро 2.0 мы называли Антона Вайна среди наиболее перспективных молодых технократов, которых продвигает Владимир Путин.
Ну и Дмитрий Гудков теперь.
одна из версий, которая высказывает в прессе, что он сам действительно хотел давно уйти. Я не то что подтверждаю, но я такой слух знаю, еще он существовал в 2015 или когда там погиб у него сын. Я знаю, что эта трагедия была, в общем-то, он тяжело переживал и даже как-то написал заявление об уходе. Иванов, он был всегда в обойме. И я думаю, что вряд ли там какая-то игра идет. Я думаю, что действительно Иванов сам ушел и, может быть, ну, достаточно тяжелое занятие-то, возглавлять администрацию, когда ты там без выходных сидишь с утра до вечера.
Ну вот, пожалуйста, Михаил Тольский, скажите, что вы думаете об этом? А действительно, может быть, просто вот караул устал, человек ушел, захотел и ушел. Ну и ему Владимир Путин попросил Владимира Путина, чтобы тот ему напомнил при всех, что я просился на 4 года. Такое-то может быть?
Нет, этого не может быть, потому что если посмотреть на лицо Сергея Иванова, то видно, что он не просился и не рад, что его отправили в отставку. А у него лицо, как будто его похоронили заживо. И более того, должность, на которую его назначили, она вообще ранее не существовала. Она выдумана специально для него. То есть это не только не статусная должность, а это просто вообще никакая должность. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел продолжить то, что я начал про то, что было 4 больших клана. Так вот теперь клан Иванова-Чемезова развалился, и фактически Чемезов сожрал Иванова, въехав, так сказать, на его плечах в Кремль. Потому что Антон Вайна – это явный ставленник Чемезова, это член совета директоров Ростеха Чемезовского, а отец Антона Вайна, Эдуард Вайна, ключевой сотрудник, опять же, Чемезовского Ростеха и Чемезовского АвтоВАЗа. Антон Эдуард Вайна, то есть отец Вайна, он вице-президент АвтоВАЗа по связям с внешним миром и с акционерами. То есть, по сути, он обеспечивает связь Чемезова с французскими владельцами АвтоВАЗа. Потому что мы знаем, что сейчас контрольный пакет АвтоВАЗа принадлежит французской Рено. И вот переговоры между Рено и Чемезовым ведет как раз отец Вайна. То есть он ключевой сотрудник в Чемезовской империи. Так что сейчас, несмотря на то, что главный милитарист Иванов, так сказать, полностью потерял все позиции и отправлен фактически вот в такую ссылку, в опалу, причем очень позорную и неприятную ссылку и опалу, такую с явной издевкой, потому что выдумали должность по экологии, то есть просто смех для вот таких вот КГБшников и милитаристов. Но при этом милитаристская группировка, ее теперь главой в окружении Путина, главным милитаристом стал вместо Иванова стал Чемезов, и Чемезов теперь снова контролирует администрацию президента. И также вот те партии, о которых я говорил, КПРФ, СРЛ, ДПР, там огромное количество ставленников Чемезова и Кремля. Там примерно треть, например, списка КПРФ, проходных мест, то есть треть будущих депутатов КПРФ, это ставленники Кремля и Чемезова.
Понятно, спасибо. Я предлагаю теперь выслушать мнение человека, который считался кремлевским политологом, а потом перестал им быть, Глеба Павловского. Пожалуйста.
Предположим, что такая гипотеза, что это политически рациональное решение, связано с каким-то серьезными политическими мотивами. Допустим. Но в этом случае уже поэтому не следовало превращать уход такого, в общем, важного лица с политической репутацией. Политика. У Иванова существует репутация политика, близкого к Путину. Наверное, это надо было бы как-то разрешить. Если бы существовал план, если бы существовало какое-то представление о том, что делать дальше, то, конечно, была бы, уверяю вас, был бы абзац о том, как надо это освещать. Вместо этого всему придали вид переворота, как бы свержения, назначение на статус, который после статуса главы администрации, первого политического статуса реально в стране звучит просто унизительно. Значит, уже поэтому речь не идет о логичном, в нормальном смысле действии. Здесь есть несколько аспектов у этого назначения. Во-первых, еще больше понижено политическое значение администрации. Раз ее главу можно вот так заменить первым попавшимся, ну не первым попавшимся, но в общем бюрократом, в хорошем смысле слова, но без политического лица, ничего не сообщая всей пирамиде, бюрократии, которую возглавляет администрация президента. Значит, администрация не так уж важна. Значит, она превратилась в одну из организаций власти. Это новое явление. Второе, группа старых товарищей, круг старых политических друзей, перестал существовать как фактор, как важная сущность. Еще одно сообщение, тоже очень важное, потому что команда Путина, комбинация из круга старых друзей, в которую внедрено некоторое количество представителей там, деловой и экономической элиты, и аппарата администрации президента. Теперь эта связь разрушена. Поэтому не так интересно гадать о том, с чем это связано, потому что это может быть непосредственно связано просто с раздражением или с борьбой, допустим, группы Чемизова против Иванова. Но ведь, так сказать, никакая борьба там, группы Чемизова против Иванова не могла бы стать причиной такого судорожного переназначения, да еще перед выбором. Значит, эти аргументы тоже теперь не считаются важными. Поэтому я и говорю, что речь идет о своего рода невольном, может быть, но деструктивном поведении верха истеблишмента, который испускает сигналы, и эти сигналы, видимо, воспринимаются бюрократией, она следит за этим больше, чем мы с вами. Сигналы о том, что курса нет, что логики нет, что политических аргументов нет, а есть прихоти, есть чехарда через полосицы. А в экономическом переводе это называется волатильность. Высокая волатильность, высокие риски, непредсказуемость государственного поведения.
Сергей, а вот есть у вас ощущение действительно невроза, которое у нас возникло, когда начались первые отставки, вы помните, вдруг заменили этих губернаторов на каких-то силовиков. У вас есть ощущение вот охватившей какой-то паники вы руководство страны?
Вы знаете, вот все-таки я готов поспорить вот с двумя предыдущими ораторами. И я думаю, что знаю, кто такой Владимир Владимирович Путин. Ну, вот мне такое ощущение, что я немножко понимаю его действия. Вот в его действиях никогда нет невроза. Вот они абсолютно всегда рассчитаны, исходя из той логики событий, которые происходят, и той информации, которую он обладает. И тут совершенно Глеб Павловский прав, что мы про эту информацию ничего не знаем. Он, исходя из нее, передвигает вот эти фигуры на шахматной доске. А даже, я бы сказал, даже это не шахматная, скорее, для него, а шашечная доска. Она проще. И вот когда говорят, что, когда Михаил Тульский говорит, что а вот в КПРФ где-то ставленники, чуть ли не все там, или я же не спорю, конечно, что КПРФ марионеточная партия давно уже стала. Вот, когда-то не была такой в 90-е, сейчас давно уже стала. Но послушайте, если в руководстве КПРС ставленники какого-то Чемизова, для Путина это что за информация? Что есть какой-то политик в его окружении, который расставляет своих людей по политическим партиям.
Ходорковский.
Это невозможно в принципе. Никаких ставленников не может быть ни у каких других людей, кроме самого Путина. Нигде. Включая, естественно, в первую администрацию президента,
Сергей,
правительство.
Они же этим занимаются всегда.
Подождите, вот кто тем этим занимается?
Официально, санкции Путина.
Официально сейчас мы не это...
Конечно, не под приказ, понимаете, о чем я говорю.
Официально у нас председатель правительства.
Сергей, не ловите меня на слове, конечно, я не об этом.
А вот тот, кто Путиным замечен в такого рода штуках, как проведение какой-то своей внутренней аппаратной политики, которая с ним не согласована, вот этот человек действительно кандидат на вылет.
Что не согласовано. Он по согласованию. Чемизов занимается оформлением этой партии в своих интересах по согласованию.
Знаете, все равно
по согласованию
любой,
с разрешением.
Любой функционер из ближайшего окружения Путина, который проявляет собственную субъектность, даже если это он при этом пытается с ним согласовать эту свою какую-то линию политическую, это для Путина опасность. Он не терпит ничего такого. Ему важен только исполнитель его непосредственной воли. И как только у Путина возникает подозрение, что из исполнителя путинской воли, он превращается в какого-то самостоятельного игрока, этот человек его сразу выбрасывает.
Сергей, я просто
это невозможно даже вообще предположить.
Я не могу нащупать логику
в нынешней
почему?
Системе.
Почему в том, что вы говорите, мне не нащупываю? Потому что когда, вы помните, неприятности Ходорковского случились просто из-за чего? Из-за КПРФ. Все это знают.
Ну, конечно, не из-за этого.
Ну, конечно же, это было главное.
Ну, конечно, это было не главное. Ну, что, я знаю, о чем говорю. Приятности начались с того, что Ходорковский хотел продать ЮКОС американцам. С этого началось.
Это началось.
А не с КПРФ
это
совсем.
Началось, конечно, но вот последней
капелькой... Выделение, подождите, выделение денег Ходорковским КПРФ было, как раз было согласовано с Путиным. Путин назначил Ходорковского спонсором КПРФ. Тогда.
Нет, ну это впервые я об этом слышала.
А я вот вам сообщаю, я просто вот, знаю.
Да, хорошо, очень хорошо, что
очень
вы об этом
хорошо.
Знаете.
Но
я впервые об этом слышу за много-много лет существование теории о том, что Ходорковский совершенно не спросясь начал финансировать КПРФ.
Нет.
А этот вариант спросясь.
Нет, подождите, я вам точно могу сказать более глобально, почему Ходорковский попал в эту самую опалу. Потому что Путин поставил олигархам условия. Значит, вы продолжаете заниматься своим бизнесом, продолжаете зарабатывать свои миллиарды, активы и так далее. Но вы не лезьте в политику. За то, что был нарушен этот приказ, пострадали несколько человек, как известно. Гусинский пострадал. Пострадал Березовский.
Вы только что сказали, что у него было напутствие от Путина лезть в КПРФ и
заниматься... Но КПРФ это такая мелочь по сравнению
с тем, что
Ходорковский планировал свою собственную президентскую кампанию.
Ну нет,
он собирался...
Ничего себе мелочь. Это был ближайший конкурент Путина все-таки на выборах.
Преобразовать Россию в парламентскую республику. Он не скрывал своих политических амбиций. Но что касается КПРФ, то это
и
как раз...
И прихватил еще
другая...
КПРФ.
Нет, это другая история. Еще на той
санкционированная
стадии.
Путиным.
На той стадии, конечно. Конечно,
потом, санкционированная Путиным. Да, он санкционирует, занимайтесь КПРФ, а потом собирает их и говорит, не занимайтесь политикой. Ну как это все совмещается, сочетается?
Он распределял спонсоров между разными политическими партиями. Ты даешь КПРФ, ты Единой России даешь и так далее. Вот в чем было. Ходорковский получил задание по КПРФ. Так же, как там другие получили задание по Единой России. В этом ничего не было, собственно, политического. Вот за это как раз Путин бы никогда Ходорковского никуда бы не сослал. Ни в какую тюрьму.
Ну, вот у нас...
А он сослал его как раз за то, что он за те его планы, которые он вынашивал по политически, во-первых, во-вторых, политический лоббизм в Государственной Думе, когда он через там, своих депутатов, которые действительно вот как раз были ставленниками Ходорковского и представителями компании ЮКОС, когда они проводили свою политику. Вот, я своими глазами видел, как карточки там они раздавали для голосования. Вот за это Путин Ходорковского-то и возненавидел в первую очередь. За то, что он вел самостоятельную игру. И это будет причиной для любого человека, который находится вот в этой самой номенклатуре, неважно, политической, экономической, олигархической, путинской номенклатуре, который затеет нечто подобное.
Тем не менее, вы постоянно выдвигаете два тезиса, которые между собой вот не коррелируются. С одной стороны, это все эти партии ничего не значат, абсолютно ничего, делайте, что хотите, а с другой, это для него значит, за это он наказывает. Ну, я не знаю, давайте
нет,
мы...
Нет, подождите,
зачем же наказывать за участие в этих партиях?
Я же говорю, что эти партии для него значат, как приводные ремни его политики. Это его марионетки. Это его цепные псы, которые должны подчиняться только ему. И как-то кто-то пытается из его окружения,
вот,
откуда-то еще, на этих
вывести.
Псов влиять
вот.
Как-то.
Так Ходорковский
нет,
попытал.
Ходорковский это делал по поручению Путина. Вот в этом конкретном эпизоде.
И попытался вывести из-под него
ничего
эту
он не пытался из
хорошо,
него вывести.
Хорошо.
Он только единственное, что пытался лоббировать экономические интересы через тех депутатов,
ладно.
Которые... Это он действительно
хорошо.
Пытался.
Не успеем послушать людей.
Но проводить политический курс по Ходорковскому через КПРФ было абсолютно бессмысленно.
Через две партии. Послушаем людей на улице. Москвы.
За что сняли с должности Сергея Иванова?
А он откуда появился на этой должности? Не из Питера? Значит, будет следующий на его месте из Питера.
Я думаю, что он просто себя изжил. Больше он ничего не сделает.
Простым людям это никогда не узнать. Может быть, что-то он знает или может, что-то хотел, кем-то, может быть, ну, что-то планировал, его не знаю. Даже странно было тогда, когда его сменили. Был министр обороны, и поставили Шойгу.
Но это его лучший друг, они из Питера вместе приехали. Значит, что-то не по-путински стал работать. Вроде он везде присутствует, на всех вот мероприятиях, когда политические разборки бывают, или что-то у нас в политике не так, или со странами что-то, которые нам подлости без конца делают. Он как-то всегда везде присутствовал. Ну, Иванов вроде положительно.
Но я не чувствую, что та должность, на которую его перевели, несколько более крупная, чем та, на которую он по аспекту влияния. То есть, мне кажется, это равноценно. Ничего не решающая должность. Административная. Переносить, ну, грубо говоря, бумагу из одного места в другое. Это без разницы.
Не знаю, за что... Ну, Иванов был прекрасный министр обороны.
Растрату имущества, не имущества, а денег, которые были выделены на какие-то нужды россиян.
Какие-то готовятся схемы темные, чтобы он на время ушел в тень, а потом снова пришел к власти, так? Или кардинал такой черный, Медведева, возможно, отстранят после его громких фраз в сторону учителей. Затяните пояса, да? И живите себе, как хотите. И поставить его ново. Все может быть.
Ну, хорошо. Михаил Тульский, вот дальше ваш прогноз. Вот отстранили Иванова. Что дальше?
Дальше как раз возникла большая неопределенность. Потому что раньше было очевидно, что Иванов вместе с Чемезовым двигали премьеры Кудрина и добивались отставки Медведева. И добивались, в общем, понижения результата «Единой России» Медведева и повышения результата КПРФ, СР, ЛДПР. И под одним флагом, что... так сказать, «Единая Россия» провалилась из-за Медведева, отправили бы в сентябре Медведева в отставку. Теперь, как бы этот план не удался, Иванов за это поплатился, Чемезов вовремя, так сказать, сманеврировал, отскочил и даже выиграл, и даже поставил своего Вайна главой администрации президента. Но я думаю, что теперь так активно, как Иванов с Чемезовым валили Медведева и двигали Кудрина, так теперь ему будет очень сложно продолжать. То есть, скорее всего, Чемезов теперь будет соблюдать такой, ну, некоторый нейтралитет и как бы успокоиться на том, что и так, в общем, у него достаточно много своих марионеток в лице КПРФ, СР, ЛДПР, и, в общем, достаточно. Главное, сохранить хотя бы то, что он имеет, и не пойти по пути Ивана. Так что я думаю, что теперь будет происходить некоторая стабилизация, и, кстати, я думаю, что будет... ну, некоторое успокоение вот этой и антиукраинской истерии, которая все время нагнетала Иванова. Хотя успокоение возможно только лишь на время, потому что Чемезов также и даже в первую очередь заинтересован в повышении военных расходов, а в этом году впервые за 18 лет военные расходы Медведеву и, так сказать, вообще ну, более-менее, скажем, не милитаристскому крылу окружение Путина удалось впервые за 18 лет снизить военные расходы. Чемезов, конечно, вместе со своим ставленником Войно будет заинтересован в том, чтобы снова начать повышать военные расходы. То есть не исключено, что будет некоторое затишье там на месяц, два, три, а потом чемезовцы снова пойдут в бой, чтобы развязывать новые войны, развязывать милитаристскую истерию и повышать военные расходы, которые в этом году впервые за 18 лет сократились.
Спасибо. Но получается, по вашим словам, одним провоенным истериком стало меньше. А у вас ассоциируется Сергей Иванов с антиукраинской истерией?
Конечно, ассоциируется, потому что это одно из первых лиц государства, которое действительно контролирует и средства массовой информации. Не лично, конечно, контролирует, а в качестве представителя, агента президента. И там это все происходит, вся эта истерика, поэтому, конечно, он имеет отношение. Но к этому и многие другие тоже имеют отношение.
Почему не их?
К этой истерии. Вот. Я не думаю, что действительно что-то существенно произойдет сейчас новое. Единственное, чего я боюсь, чтобы что-то плохого не произошло. Вот если это все подготовка к каким-то экстремальным новым событиям, вот это будет очень плохо. Не дай бог, что это произойдет.
Завершаем на этом «Не дай бог, что это произойдет». С вами был Сергей Митрохин, другие участники. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.